Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после последних известий программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявляет Луиза Арбур. В Москве задержан директор басманного рынка. Власти Ирака принимают меры, чтобы остановить волну насилия. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявила глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур. Наибольшее беспокойство, по ее словам, вызывает применение пыток и преследование тех, кто рискует жаловаться на чиновников. Арбур сделала эти заявления на пресс-конференции в Москве в агентстве «Интерфакс», которое она дала в пятницу после поездки по Северному Кавказу. В Курчалаевском районе Чечни в результате обстрела российской автоколонны погибли два военнослужащих. Трое получили ранения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В ходе проверки оперативной информации сотрудники антитеррористического центра республики в подвале разрушенного дома обнаружили тщательно замаскированный тайник. В тайнике хранились 6 гранатометов, автомат, более 50 взрывных устройств, электродетонаторы и большое количество патронов. Военнослужащие на 6 легковых автомашинах, сопровождая грузовик с изъятыми из тайника, двинулись в сторону Грозного. По ней был открыт огонь из автоматов и гранатометов. В результате обстрела погибли двое, ранены трое солдат-контрактников. Нападавшим с места инцидента удалось скрыться. Предположительно, колонну обстреляли маджахеда полевого командира Исы Мускиева, которому принадлежал ликвидированный в Цитанюрте тайник. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Директор басманного рынка в Москве Марк Мишиев задержан в качестве подозреваемого. Ему может быть предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». При обвале крыши басманного рынка погибли 60 человек. В больницах остается более 20 раненых, многие в тяжелом состоянии. Как сообщил в пятницу прокурор Москвы Анатолий Зуев, в рамках расследования дела назначена взрывотехническая экспертиза. В воинской части под Хабаровском застрелился солдат срочной службы. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», по версии следствия, причина самоубийства – неуставные отношения. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Погибший солдат был призван в армию из Приморского края и прослужил около полугода. Глава департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблес и его преемник на этом посту Томас Хаммерберг вылетели на Северный Кавказ. Во время двухдневного пребывания в Чечне они встретятся с представителями властей и общественных организаций республики, посетят следственный изолятор Чернокозово. Из Чечни представители Совета Европы отправятся в Москву, где запланированы их встречи с членами руководства России. Президент США Джордж Буш вновь выступил с резким осуждением недавнего нападения на шиитскую святыню в Ираке, которое привело к кровавым столкновениям между шиитами и суннитами.
Это бессмысленное нападение, оскорбление верующих во всем мире. США сурово осуждают этот подлый акт террора и последовавшие за ним нападение на мечети и святыни в Ираке. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь правительству Ирака найти и передать в руки правосудия тех, кто несет за них ответственность.
Сказал Джордж Буш. В Саудовской Аравии террористы совершили нападение на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие, подтвердили власти страны. Два смертника попытались прорваться на предприятие на заминированных машинах, но охрана застрелила их, одна машина взорвалась. Хотя саудовский министр нефтяной промышленности заверил, что предприятие работает в обычном режиме, цены на нефть на мировых рынках немедленно поднялись. Мэр Лондона Кен Ливингстон на 4 недели отстранен от работы за вопиющую некорректность. Скандал разразился год назад, когда Ливингстон публично сравнил журналиста-еврея с охранником нацистского лагеря. Решение отстранить мэра на месяц от работы приняла сегодня специальная дисциплинарная комиссия.
Радио «Свобода». Новости.
Иран вновь заявил о готовности продолжать переговоры по его ядерной программе. Министр иностранных дел Ирана Манучехр Матаки в очередной раз повторил, однако, что Иран оставляет за собой право на развитие ядерной программы в мирных целях. В Тегеран для переговоров прибыли глава российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко и заместитель министра иностранных дел Китая Лю Го Цзэн. Верховный суд Латвии отменил запрет на въезд в страну активиста штаба защиты русских школ Александра Казакова. Из Риги передает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Согласно сообщению пресс-центра Сената Верховного Суда Латвии, решение вычеркнуть выдворенного из страны гражданина России Александра Казакова из так называемых черных списков невъездных лиц является окончательным и обжалованию не подлежит. Напомню, что активист штаба защиты русских школ Александр Казаков был выдворен из Латвии в Россию 4 сентября 2004 года за действия, угрожающие безопасности латвийского государства. Решение о его выдворении было принято Управлением по делам гражданства и миграции. По данным МВД, Казакова внесли в список невъездных лиц за активное участие в организации протестов в защиту русских школ и попыток реализации двухобщинного государства. Данную аргументацию Сенат Верховного Суда счел несостоятельной, и теперь уроженец Риги Александр Казаков, оформив необходимые документы, может в любой момент вернуться в Латвию, где у него осталась больная престарелая мать-пенсионерка и где он провел большую часть своей сознательной жизни. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В Белоруссии в преддверии предстоящих 19 марта президентских выборов побывал заместитель государственного секретаря США Дэвид Крамер. После встречи в Минске с представителями белорусских властей он заявил журналистам:
«Мне представилась возможность передать представителям властей здесь, в Минске, что мы следим за выборами очень внимательно, что Соединенные Штаты надеются, что выборы будут свободными и справедливыми, а также то, что США весьма встревожены нынешним развитием событий в Белоруссии. Любая ситуация, которая приведет к насилию во время выборов, будет, соответственно, расценена и Соединенными Штатами, и Европой, и, полагаю, всем международным сообществом. И что самое главное, как мне кажется, это будет трагедией для Белоруссии»,
сказал замгоссекретаря Соединенных Штатов. Первым финалистом мужского хоккейного олимпийского турнира стала сборная Швеции. В полуфинале она нанесла поражение команде Чехии 7-3.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске: согласятся ли Соединенные Штаты передать 6 крупных морских портов в управление государственной компании из Эмирата Дубай? Последние школьные учебники в Сербии по-новому трактуют историю балканских стран. Всемирный союз охраны природы обсуждает новую концепцию глобальной экологической политики. Как устоять против толпы? В студии психолог. Эти темы в сегодняшнем выпуске аналитического журнала «Время и мир», который ведут режиссер Андрей Амочкин и Сергей Семинский. Государственная компания Арабского Эмирата Дубай, Дубай Портс, заявила в пятницу, что готова отложить перевод под свой контроль терминалов 6 американских морских портов в рамках завершаемой сделки по покупке британской компании P&O для дополнительных переговоров с администрацией США. Это заявление было сделано после того, как группа американских законодателей выразила опасение, что намечаемая сделка может представлять угрозу национальной безопасности страны. Британская компания P&O, которую Dubai Ports покупает за 6,8 миллиарда долларов, контролирует 30 крупных морских портовых терминалов в 18 странах мира, среди которых Великобритания, Франция, Бельгия, Соединенные Штаты, Индия и Китай. В США ей принадлежат 6 портовых терминалов в Нью-Йорке, Филадельфии, Балтиморе, Нью-Йорке, Майами и Новом Орлеане. О спорах, которые ведутся в США вокруг этой сделки, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
О необходимости ввести немедленный мораторий на сделку заявил лидер республиканцев в Нижней палате Деннис Хастерт. Его поддержали лидер республиканской фракции в Сенате Билл Фрист и ряд других видных представителей правящей партии. Их позиция объясняется прежде всего стремлением не позволить демократам перехватить инициативу в этом вопросе. Демократы, которые постоянно твердят о провале нынешней доктрины безопасности, действительно выступили против решения администрации со всем возможным пылом. В итоге в Конгрессе сформировался сильный межпартийный блок. Конгрессмен-республиканец Питер Кинг и сенатор-демократ Чарльз Шумер уже внесли в обе палаты законопроект, замораживающий сделку. Поначалу высокие должностные лица администрации надеялись, что весь пар уйдет в свисток, как уже не раз бывало прежде. Министр юстиции США Альберто Гонсалес попытался успокоить публику заверениями в том, что ничего особенного не происходит.
Это не вопрос безопасности портов. Это не вопрос собственности. Речь идет лишь об операторе этих портов. Безопасность по-прежнему будут обеспечивать местные и федеральные власти, такие службы, как береговая охрана. В данном конкретном случае я не могу вдаваться в детали, так как это закрытая информация. Главное, что принималось во внимание при рассмотрении сделки, как она отразится на национальной безопасности.
Министр внутренней безопасности Майкл Чертов говорил о том, что нехорошо к вопросам бизнеса подходить с двойным стандартом.
Тот факт, что кто-то родился в Объединенных Арабских Эмиратах, еще не означает, что любая эмиратская компания виновна по определению, что ей должно быть автоматически отказано в праве владения чем-либо здесь. Ричард Трид, собиравшийся взорвать авиалайнер, британец. Но мы же не говорим на этом основании, что британцы, мол, не имеют права покупать наши компании. Мы внимательно изучаем эту сделку с участием ФБР, Министерства обороны на предмет возможных проблем. Кроме того, мы уже имели дело с этой компанией, потому что мы создаем глобальную всестороннюю систему безопасности.
Пресс-секретарь Белого дома Скотт МакЛеллан объяснил, что сделка подверглась скрупулезному изучению в федеральных ведомствах.
Эту сделку внимательно изучали эксперты по борьбе с терроризмом, специалисты разведслужб, люди, отвечающие за безопасность американского народа. Никто в этих ведомствах не возражал против реализации этой сделки. Мы видим, что ряд членов Конгресса выражает озабоченность. Это понятно, учитывая освещение этой темы в прессе, из которого вроде бы следует, что арабская компания будет контролировать наши порты. Это ложное впечатление. Вот почему важно продолжать взаимодействие с членами Конгресса, чтобы они поняли, что все меры предосторожности приняты, чтобы они поняли, насколько тщательной была проверка.
Но Конгресс не успокоился, и высказаться на эту тему пришлось самому президенту.
Прежде всего, это частная сделка, но по закону правительство должно убедиться, что она никоим образом не наносит ущерба национальной безопасности. Поэтому люди, отвечающие за эти вопросы, проанализировали сделку. С моей точки зрения, она должна быть реализована. Если существует хоть малейшая возможность того, что она повредит безопасности Соединенных Штатов, то она должна быть остановлена. Компания не будет обеспечивать безопасность портов. Этим будут, как и прежде, заниматься береговая охрана и таможенная служба. Страна, которой принадлежит компания, наш союзник в борьбе с терроризмом. Компания является оператором портовых терминалов в различных странах мира, в том числе управляет теми портами, из которых грузы постоянно доставляются в Соединенные Штаты. Я понимаю, почему в Конгрессе задаются вопросом, станет ли в нашей стране менее безопасно в результате этой сделки. Но эти люди должны знать, что наше правительство тщательно анализировало условия сделки. Я считаю, что если не допустить к управлению портами компанию, у которой хороший послужной список, просто потому что она находится в определенном географическом регионе, такое решение даст негативный сигнал нашим друзьям и союзникам.
В среду президент заявил, что если законопроект о замораживании сделки пройдет в Конгрессе, он применит свое право вето. Это в высшей степени серьезная угроза. Президентское вето может быть преодолено 2/3 голосов в каждой палате. На первый взгляд, коль скоро лидеры парламентского большинства высказались за мораторий на сделку, добиться такого результата будет несложно. Тем не менее, Конгрессу это редко удается. Ведь президенту достаточно заручиться поддержкой 1/3 членов палаты плюс еще одного, чтобы вето осталось в силе. История свидетельствует, что в период с 1789 по 1991 год президенты налагали вето на принятые Конгрессом законы 2493 раза. Преодолеть его законодателям удалось лишь 101 раз. По этой причине уже сама угроза применения права вето – сильный аргумент в руках президента. Джордж Буш-младший этим правом не воспользовался еще ни разу. В этой ситуации правительство сочло разумным не накалять страсти. Председатель Сенатского комитета по делам вооруженных сил Джон Уорнер организовал в четверг необычное мероприятие – публичный брифинг, на который прибыли, дабы посвятить законодателей в детали, должностные лица межведомственной группы, принимавшей решение по утверждению сделки, во главе с заместителем министра финансов Робертом Кимметом. Они нарисовали в высшей степени убедительную картину. По их словам, решение об одобрении сделки было принято в итоге всестороннего изучения вопроса в течение 3 месяцев. Мы не знаем ни одного аспекта национальной безопасности, который не стал бы предметом этого анализа, заверил Киммит законодателей. Однако, когда слово взял демократ Карл Левин, чиновникам сразу стало жарко. Сенатор Левин допрашивал их с докладом независимой комиссии по расследованию терактов 11 сентября в руках, документом, в котором подробно изложены отношения Объединенных Арабских Эмиратов с Талибаном и Аль-Каидой.
Вот что еще сказано в докладе комиссии, что Объединенные Арабские Эмираты одновременно – это ключевое слово и ценный союзник Соединенных Штатов в борьбе с террором и источник постоянных проблем. По мнению комиссии, это и то, и другое. Вы представили нам лишь одну сторону. Есть много подтверждений тому, что это наш союзник, оказывающий нам ценное содействие. Но есть и другая сторона. Говорил ли кто-то из вас с членами комиссии на эту тему? Просто поднимите руку. Кто говорил? Никто? Ладно. Далее. Хочу привести вам отрывок из статьи в «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о пакистанском ядерщике Абдул-Кадыр Хани, который организовал крупнейшую в мире сеть нелегальной торговли ядерными технологиями. Эмираты были в ней главным пунктом транзита. На территории этой страны, неподалеку от порта, у него были склады. Там он встречался с представителями Ирана и оттуда, из порта Дубай, отправил компоненты центрифуги для обогащения урана в Ливию. Насколько точны эти сведения, опубликованные в номере «Нью-Йорк Таймс» от 22 февраля, господин Джозеф?
Роберт Джозеф, заместитель государственного секретаря США.
Могу вам сказать, сенатор, что сеть Хана охватывала три континента. Она действовала во многих странах, в том числе, этот перечень не является секретом, в Малайзии, Южной Африке, Турции, ряде европейских стран, таких как Нидерланды, Германия, Швейцария, да и Объединенные Арабские Эмираты были регионом значительной активности Абдул-Кадыр Хана. Но я также могу заверить вас, что власти Эмиратов оказали большую помощь в раскрытии этой сети и преследовании лиц, которые обеспечивали ее функционирование на территории страны. Они проявили себя как весьма полезный союзник в пресечении распространения оружия массового уничтожения, что является нашим приоритетом.
За несколько часов до начала брифинга в Сенате на ленте агентства AP появилось сообщение о секретных договоренностях между собственниками компании Dubai Ports World и правительством США. По сведениям AP, компания обещала принять надлежащие меры по пресечению контрабанды и нелегальной перевозки расщепляющихся материалов. В виде ответной услуги администрация США избавила компанию от обычного в таких случаях требования держать на американской территории всю финансовую документацию с тем, чтобы она могла быть затребована повесткой американского суда. Предполагается, что это лишь малая часть поблажек, полученных эмиратской компанией. Уже при беглом знакомстве с ее прошлым выяснились некоторые любопытные подробности. В частности, не далее, как в прошлом году, Dubai Ports World стала владельцем портовых сооружений, принадлежавших прежде американской компании грузовых железнодорожных перевозок CSX, которую возглавлял до своего назначения на нынешний пост министр финансов США Джон Сноу, сыгравший ключевую роль в процессе утверждения новой сделки. Один из руководителей эмиратской компании Дэвид Сенборн в январе назначен директором управления по делам торгового флота США. Это назначение подлежит утверждению в Сенате.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В Сербии недавно вышли 4 богато иллюстрированных учебника для средних школ, которые совершенно по-новому трактуют историю Балкан. Хрестоматийные издания посвящены 4 важнейшим темам общей истории балканских народов – Османскому царству, созданию национальных государств в Юго-Восточной Европе, Балканским войнам и Второй мировой войне. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Авторы книг – историки из всех балканских стран, каждый из которых обработал темы, опираясь только на документы и свидетельства своего народа, не пытаясь найти общего знаменателя и допуская возможность, что каждый балканский народ видит свою историю по-своему. Как и почему возник такой проект? Рассказывает редактор сербского издания, профессор Белградского университета, доктор исторических наук Дубравка Стоянович.
Этот проект возник как третий этап работы одной группы историков из всех стран Балкан. В 1999 году мы начали сравнительный анализ школьных учебников истории, чтобы установить, как дети на Балканах изучают те неоднозначные и спорные темы, которые определяли нашу общую историю. Мы пришли к выводу, что у нас во всех государствах существует одна и та же калька, по которой создаются учебники истории. Главная идея выражена в концепции «мы никогда ничего плохого ни одному народу не сделали, но другие народы в ходе истории непрерывно нам наносили удары, чаще всего со спины и чаще всего, когда нам было тяжелее всего». Во всех учебниках в Сербии передается ясное представление о том, что наш народ всегда был под угрозой со стороны остальных окружающих. Но для нас, для историков, было важно то, что нам удалось доказать. Такую же кальку в своих учебниках истории используют и все остальные балканские народы.
Но вы не создали единый учебник, которым бы было четко и объективно установлено, как выглядела история Балкан.
Мы отдавали себе отчет в том, что в истории не может быть консенсуса, что ни одна историческая истина не может быть установлена голосованием. Нельзя договориться о том, как что случилось. Единственный способ написать историю Балкан – это подойти ко всему, придерживаясь принципа многообразия подходов и разных перспектив. Не надо договариваться об одной истине, которая, мы думаем, не существует. Нужно давать в одном учебнике видение всех заинтересованных сторон. Надо показать, как одну битву, в которой участвовали, например, болгары, турки, сербы, греки, черногорцы, албанцы, как эти народы видят ее сейчас, как представляют в своих учебниках, как на нее смотрели раньше. Чтобы ученики знали, что каждый из этих народов имеет свою интерпретацию. И эти интерпретации настолько отличаются одна от другой, что порой хочется задать вопрос, а вообще речь идет об одном и том же событии? Начало взаимного знакомства заключается в том, что теперь ученики смогут узнать, что другие народы видят события по-другому, и это может быть важным шагом в сторону примирения.
Ваш проект необычен и потому, что его идея, а позже финансирование, возникла не в кругах историков, ученых, преподавателей, а в кругах бизнесменов. Ведь главный инициатор проекта – богатый греческий судовладелец, правда, историк по образованию Костас Карас.
Костас Карас принадлежит группе балканских, точнее, греческих бизнесменов, которые в 90-х годах задумались о том, как облегчить их деловые интересы на Балканах. У них возникла идея, которая, кстати, теперь снова возродилась и обсуждается – создать экономический или таможенный союз Западных Балкан. Когда они начали разговоры об этом и с политиками, и с деловыми людьми, оказалось, что все темы очень быстро упираются в историю, появляются исторические помехи. Все их собеседники всегда заявляли, знаете, мы ведь в конфликте с 16 века, или мы не ладим с 11 века. Тогда эта группа бизнесменов поняла, что история на Балканах представляет помеху больше, чем политика, что даже в случаях общего экономического интереса все продолжают заниматься историческими конфликтами. Тогда, в 1997 году, они создали в Салониках Joint History Project, совместный исторический проект, и началась работа по примирению через изучение истории и изменений в системе образования.
В проекте четырех общих исторических учебников принимали участие 60 историков из всех 11 стран региона. Работа длилась 6 лет. На представлении сербского издания книг специальный представитель Пакта стабильности Юго-Восточной Европы, австрийский дипломат Эрхард Бусик, заявил, что это важное событие и в регионе, и во всей Европе.
Костас Карас и все мы, кто включился в проект, глубоко верим, что с постепенными изменениями исторического сознания, с постепенными изменениями информации, которая дается детям в школе, со временем, в течение длительного времени произойдет постепенное изменение политической атмосферы. Могу дать конкретный пример. Исследуя учебники истории, мы обнаружили, что детям в Сербии преподают, что балканские войны 1912-13 годов являются одним из самых величайших моментов их национальной истории, что это момент, когда современное сербское государство вернуло в свой состав территорию Санджака, Косово и Македонию, что тогда была исправлена историческая несправедливость, которая произошла после Косовской битвы в 14 веке. Одновременно ученики в Албании и в Косово учат, что балканские войны являются самой большой катастрофой для их народов, когда без всякой причины, так пишут, по решению великих сил территория Косово была присоединена к Сербии, и таким образом албанский народ был разделен на две части, и эта несправедливость не исправлена до сих пор. Одна из проблем на Балканах, которая проявилась и во время последних войн, это отсутствие плюралистической политической культуры. А это основной принцип демократической толерантности, терпимости, на который опираются современные общества и который в политических культурах большинства балканских стран все еще не усвоен. Мы считали, что наш метод подхода к историческим учебникам может изменить политическую культуру, историческое сознание и быть орудием примирения.
Исторические хрестоматии Балкан интересны тем, что в них большинство документов и свидетельств показывает разные лица конфликтов на Балканах. Жизнь обычных людей во время войны, голод, страх от потери своих ближних. Есть там и письма, и дневники, в которых говорится о любви к семье, к детям, о зверствах, но и о гуманности и солидарности. О том, что в каждом народе были и самовлюбленность, и преувеличение, и низкого морального уровня войска, и эгоизм. Впервые, и это особенно ценно, в хрестоматиях описаны участие и роль женщин в важных исторических событиях.
Да, это еще одна из проблем нашей системы образования, которую мы заметили, анализируя балканские учебники. Во всех государствах на Балканах, в отличие от сегодняшних европейских тенденций, ученики учат только политическую историю, политические события, главным образом сведенные на войны, революции и остальные важные переломные события, более или менее конфликтного содержания. А современная тенденция обучения истории в Европе, и мы пытаемся ее принять, чтобы дети намного больше занимались историей общества, историей культуры, науки, историей ежедневной жизни. По моему глубокому убеждению, если мы преподаем лишь политическую историю, то мы прививаем детям ошибочное представление, неверный посыл, что политика является самой важной частью нашей жизни, что они и не должны особо расстраиваться из-за того, как они живут, какими являются общественные условия в стране, каково положение женщин. Очень важно изменить такой подход. Они должны понять, что не только войны и даже не само государство важны и важнее всего. Самым важным является целое сплетение общественных вопросов. И поэтому в наших учебниках уделено так много внимания истории женщин. Особенно интересно, например, положение женщин в Османской империи. Этой темой у нас до сих пор никто не интересовался и не занимался.
Эти четыре книги сначала вышли на английском языке. Теперь появился их перевод на сербский. Готовится и издание на остальных языках региона. Министерство образования Сербии уже приняло решение сразу включить три хрестоматии в школьную программу. Для этого организуются семинары для учителей, у которых нет опыта работы с подобным подходом к истории. Но ряд культурных и общественных деятелей в Белграде подвергли эти учебники очень острой критике из-за того, что серби в них якобы показаны как дикий народ.
Да, нападки очень жесткие, особенно в Сербии, так как пока книги вышли лишь на сербском языке. Но этого можно было ожидать. Думаю, что во всех других странах аргументы критиков будут более-менее одинаковыми. И если националисты всех народов сделают одинаковые выводы, что именно их народ представлен как самый плохой, что ему отведено мало места, что он показан как самый воинствующий, а все остальные как миролюбивые, конструктивные и культурные, это будет окончательным доказательством успеха нашего проекта. Самый большой страх каждого националиста – сравнение с другими, особенно с соседними народами. Старые учебники и те, кто сегодня нападает на наши книги, пишут историю по простой схеме. Мы хорошие, все остальные плохие и злые. И так все было в последние 10-15 веков. Это очень опасно. Опасно потому, что упрощенное представление об истории порождает теорию заговора. Но если историю представить во всей ее сложности, какая она и есть, если показать, что она состоит из миллиона малых поступков людей, тогда исключается возможность упрощенного мышления и авторитарного подхода. И к прошлому, и к настоящему.
С профессором Белградского университета Дубравкой Стоянович беседовала наш корреспондент Ая Куги. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска Всемирный союз охраны природы обсуждает новую концепцию глобальной экологической политики. Как устоять против толпы? В студии «Психолог». Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей этого часа и объявлений.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявила глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур. Наибольшее беспокойство, по ее словам, вызывают применение пыток к задержанным и преследование тех, кто рискует жаловаться на чиновников. Число погибших на басманном рынке в Москве выросло до 60. 59 тел найдены под завалами. Свыше 20 раненых остаются в больницах. Большинство в тяжелом состоянии. Директор рынка задержан. В воинской части под Хабаровском застрелился солдат срочной службы. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», по версии следствия, причина самоубийства – неуставные отношения. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его преемник Томас Хаммербергер вылетели на Северный Кавказ. Во время пребывания в Чечне они встретятся с представителями властей и общественных организаций. Правительство Ирака принимает меры, чтобы положить конец кровопролитным столкновениям между шиитами и суннитами. В частности, запрещается въезд и выезд из Багдада без специального разрешения. В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа. Мэр Лондона Кен Ливингстон на 4 недели отстранен от работы за вопиющую некорректность. Ливингстон публично сравнил журналиста-еврея с охранником нацистского лагеря. В Саудовской Аравии предотвращен теракт на крупнейшем нефтеперерабатывающем предприятии. Два смертника попытались прорваться на предприятие на заминированных машинах. Охрана застрелила террористов. В Нью-Йорке федеральный судья постановил, что Пентагон до 3 марта должен обнародовать списки всех заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Запрос в суд был подан агентством Associated Press. На Нобелевскую премию мира в этом году выдвинуто более 190 кандидатов, сообщил Нобелевский комитет в Осло.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск продолжают режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Всемирный союз охраны природы, основанный в 1948 году, является крупнейшей международной экологической организацией, объединяющей на сегодня 82 страны мира. Еще в начале 90-х этот союз провозгласил устойчивое развитие, ведущей концепции глобальной экологической политики. В Швейцарии собрались ученые-экологи, представляющие страны всех континентов, чтобы обсудить всего один вопрос – о необходимости новейшей концепции. О том, к каким выводам пришли ученые после 3-дневных дискуссий, рассказывает моя коллега Марина Катес.
В Швейцарию были приглашены ученые из США, Индии, Великобритании, Германии, Китая, Южной Америки, Коста-Рики и Африки. Россию на этой встрече представлял член-корреспондент Российской академии наук, председатель оргкомитета политической партии «Союз зеленых России» Алексей Яблоков. Алексей Яблоков давно уже занимается глобальной экологической политикой. 4 года он был вице-президентом Всемирного союза охраны природы. Сейчас входит в совет директоров этого союза, представляя в нем Северную и Центральную Азию и Восточную Европу. Яблоков участвовал в подготовке конференции в Рио-де-Жанейро, на которой в 1992 году была провозглашена новая парадигма глобальной экологической политики – устойчивое развитие. Причиной созыва этой международной команды ученых для мозгового штурма стало, по словам Алексея Яблокова, вот что.
Шаг за шагом становится ясным, что что-то не то с глобальной экологической политикой. Идея замечательная, объединить экономику, объединить экологию, объединить социальные проблемы в концепцию устойчивого развития. Вот что такое концепция устойчивого развития. Ничего не делать сегодня такого, чтобы помешало обществу развиваться завтра. И в отношении ресурсов, и в отношении загрязнений, ну и так далее, и так далее. Написаны сотни монографий, защищены тысячи диссертаций, разработаны целые системы индикаторов устойчивого развития. И Мировой банк даже это взял как свою идеологию, выделяет кредиты, если он считает, что это вот поможет устойчивому развитию. А на самом деле ни одна страна в мире, и это сейчас признается, не пошла по пути устойчивого развития. Во многих странах созданы комиссии, комитеты или там приняты национальные программы устойчивого развития. И нигде ничего не получается. У меня есть свой ответ на вопрос «почему?». Потому что эта концепция оказалась далека от народа, как говорится. Вот устойчивое развитие не близко каждому человеку. Это что-то для правительств, это что-то для Организации Объединенных Наций. Но это не для моей деревни, это не для моей семьи. И эта концепция никого не трогает. Она какая-то сухая и далекая. Кроме того, Рио-де-Жанейро, 92-й год, это было качание маятника в сторону экологии, когда всех допекла эта экология, и все согласились, надо на это обращать внимание. А что было после Рио-де-Жанейро? После Рио-де-Жанейро маятник качнулся в другую сторону. Начались процессы глобализации. Была создана Всемирная торговая организация ВТО. Она была создана через 3 года после Рио-де-Жанейро. Вот я уверяю вас, она была создана как ответ бизнеса на Рио-де-Жанейро. Устойчивое развитие для бизнеса – это значит получать прибыли неограниченно долго. Вот и все. С тех пор, как Рио-де-Жанейро прошло, бедных в мире стало больше, экологических проблем стало больше.
Вывод, к которому пришли ученые на встрече Швейцарии, не только ни одна страна в мире не пошла по пути устойчивого развития, но за последние годы в глобальном масштабе бедность в мире увеличилась, а социальные проблемы усугубились.
Это одна страна дела. Другая страна дела вот какая. Никакая концепция долго не живет, она имеет свою жизнь. Примерно 15-20 лет. Потом они должны сменяться. Не то, что их отбрасывают в сторону, но какое-то развитие должно быть, что-то дальше. И так возник вопрос. Если с точки зрения охраны природы, с точки зрения улучшения существования человека на этой планете, ничего не получается от устойчивого развития, кроме академических диссертаций, и что это стало правилом хорошего тона, политику сказать об устойчивом развитии. Это как начищенные ботинки, не больше. Возникает вопрос, а что за ним? И вот это вот меня последние 5 лет очень сильно преследует. Я все время с коллегами об этом говорю. И, наконец, вот Совет Всемирного Союза Охраны Природы после моего короткого доклада все-таки, значит, они решили, ну, давайте попробуем. Действительно, логика в этом есть. А поскольку Всемирный Союз Охраны Природы, IUCN, мы говорим, что мы лидеры, что мы определяем политику. Если мы определяем политику, мы должны поглядеть кругом и посмотреть, а какая это политика? Кричать устойчивое развитие недостаточно. Давайте подумаем, что дальше.
Для того, чтобы понять, что же делать дальше, Всемирный союз охраны природы решил провести так называемый мозговой штурм, собрать на несколько дней в одном достаточно изолированном месте наиболее известных ученых планеты.
Идея была какая? Собрать небольшую группу людей в одном месте на протяжении 2 дней и устроить мозговой штурм. Было 12 человек. Среди них был замечательный совершенно экономист Лестер Браун, американец, экологический экономист. Был Ашок Кошла, тоже очень замечательный человек, он индус по происхождению. Он был директором ЮНЕПа, который в Найроби, как раз во время принятия программы устойчивого развития, когда вот Рио-де-Жанейро было. Он был одним из тех, кто создавал эту программу устойчивого развития. Были крупные бизнесмены, были крупные банкиры. Из официальных лиц был министр Коста-Рики, охрана окружающей среды. Может быть, только одна Коста-Рика идет по пути устойчивого развития, остальные все нет. Я шучу, конечно. Причем эти люди заранее не сговаривались, они просто собрались для того, чтобы подумать. Вольные дискуссии, 2 дня. Это был не особенно маленький, но очень комфортабельный отель на самой высокой горе около Цюриха, такой изолированный. И все-таки мозговой штурм состоялся. И признано было, что настало время пересмотреть концепцию устойчивого развития. Это очень важно, потому что все молятся на нее. Я мечтал, конечно, о том, что шагнут подальше. Не просто пересмотреть, а сказать, вот надо думать вот в этом направлении.
Направление, в котором надо думать человечеству, было все-таки, если не определено, то хотя бы намечено.
Выясняется 2 интересных направления. Одно направление – это экологическая безопасность. И другое направление – это здоровье среды, близкое мне и интересное. Экологическая безопасность не надо объяснять, понятно. Экологическая безопасность в долларах, в человеческих жизнях означает гораздо сейчас больше, чем любая война. А здоровье среды – вот в чем лозунг. Нельзя быть здоровым в больной среде. И это касается каждого. Эпидемия раков. Рак везде растут во всем мире. Число сперматозоидов везде уменьшается, во всем мире. Мои прогнозы такие. Через 20 лет рождение ребенка будет вообще редкостью здорового, нормального ребенка. И потому что мужики не смогут оплодотворять женщин. Мало сперматозоидов. Пример такой. Профессор Ревич посмотрел в Шиханах. Бывший завод производства химического оружия, сейчас пестициды. У мужчин, работающих на этом предприятии, только 17% живых сперматозоидов. То есть они уже не могут иметь детей вообще. И вообще проблема бесплодия, которая раньше была проблемой женской, теперь уже стала проблемой наполовину мужской. А скоро вообще будет главное мужской. Это тоже здоровье среды. Еще один пример. Нам говорят, ну что вы там об экологии, там среда-среда. Вот алкоголизм, вот транспортные средства убивают больше людей. Так вот, Всемирная организация здравоохранения показала, что начиная с 2000 года от грязного воздуха погибает больше людей, чем погибает от автомобильного транспорта в мире. А я-то привожу пример вот какой, по алкоголизму, что особенно актуально, скажем, для нашей страны, действительно, где алкоголизм, к сожалению, во многих регионах проблема серьезная. Еще в 80-е годы был такой эксперимент. Брали белых крыс. Известно, что крысы, вообще любые млекопитающие, не пьют спирт. Если поставить перед ними поилку с чистой водой и поилку с слабым раствором спирта, всегда будут пить чистую воду и никогда не будут пить никакого спирта. Но если тех же самых крыс посадить в атмосферу от Ленинского проспекта в Москве или там Ленинградского проспекта, загрязненной автомагистрали, крысы перестают пить воду и начинают пить 5% алкоголь. Я далек от того, чтобы говорить, что весь алкоголизм имеет экологическую природу. Но что экологическая составляющая есть в алкоголизме, абсолютно точно. В городском алкоголизме это абсолютно точно.
Экологическая составляющая есть и в большинстве наиболее распространенных заболеваний. Это и астма, и онкологические заболевания, и депрессии, и сердечно-сосудистые заболевания. Не говоря уже о болезнях внутренних органов, таких как почки, печень, желудок. Как убежден Алексей Яблоков,
нельзя быть здоровым в больной среде. И вот если эту концепцию раскрутить, то она затронет каждого. Любая мать хочет, чтобы у нее родился ребенок нормальный и здоровый, чтобы он попал в те 10%, которые у нас только рождаются здоровыми, 90% рождаются нездоровыми, если бы это удалось раскрутить. А я знаю, как делать. Ведь как возникло устойчивое развитие? Устойчивое развитие возникло из того, что обеспокоенные специалисты, вот вроде меня, 30 лет назад, стали думать, как сдвинуть мировую политику в сторону экологии. И тогда три больших организации, UNEP, United National Environmental Program, Международный союз охраны природы, IUCN, и WWF, Всемирный фонд дикой природы, вместе написали книжечку «Caring the Earth. Забота о Земле». И эта книга послужила основанием для того, чтобы Организация Объединенных Наций поручила Брутланд, возникла знаменитая комиссия Брутланд по окружающей среде, которая должна была бы что-то разработать. Концепция устойчивого развития родилась вот в дискуссии вот в этой комиссии, которая была создана на основании вот этой самой книжки. Я думаю, что сейчас настало время новой книги и новой комиссии Брутланд. Конечно, не из академических кругов должна возникнуть эта концепция. Новое направление мировой политики, мировой экологической политики должно возникнуть, конечно, вот таким же образом. То есть какие-то лидирующие и ответственные за это организации вместе с самыми крупными общественными организациями, может быть, даже с теми же, Всемирный фонд дикой природы, Всемирный союз охраны природы, должны бы вот проанализировать, вот как раз и ответить на вопрос, а почему устойчивое развитие не годится. Не просто наше понимание интуитивное и знание, а чтобы это было положено и показано. Вот эти индикаторы не работают. Вот это не получается, вот это не получается. А дальше у нас есть разработанная система индикаторов вообще. Тот же самый Владимир Михайлович Захаров в нашем институте биологии и развития, где я долгое время работал, мы пришли вот к чему. Асимметрия. Мы все двусторонне симметричные животные, правая и левая сторона. И все немножко асимметричны. Если Мону Лизу сделать симметричной, то потеряется ее шарм. Мы все немножко симметричны. Но немножко. Во всех случаях, когда происходит какое-то загрязнение, асимметрия увеличивается. Вот Захаров это проверил и на лягушках, и на крысах, и на множестве растений. Мы по заказу московского правительства сделали несколько исследований пилотных, и показано. Тополь, который растет, или там береза, которая растет на Ленинском проспекте, у нее листья асимметричны больше, чем та, которая растет во дворе этого дома. То есть асимметрия похоже, универсальный показатель качества окружающей среды. Если об этом подумать, наверняка можно найти какие-то другие, потому что просто так, вот просто одно загрязнение ничего не говорит. Последние там 70 лет были ПДК, предельно допустимые концентрации, предельно допустимые выбросы, расчетные на то, что действует один какой-то загрязнитель, там ртуть, кадмий, свинец и так далее. И вот поэтому загрязнитель, а какая концентрация этого загрязнителя вредна, а какая безопасна? А потом оказалось, что это все липо, потому что в одном районе это может быть одно, в географическом районе, в другом климате это другое. В одних случаях этот свинец вместе с кадмием может друг друга как будто погасить, даже высокие концентрации будут не особенно опасны. И поэтому, в общем, вся идеология ПДК, предельно допустимых концентраций, оказывается разбитого корыта. Нужно что-то другое. Либо асимметрия, либо хромосомные. Всегда какие-то хромосомные нарушения есть. Но по уровню этих нарушений и по качеству этих нарушений можно сказать, какое загрязнение, химическое или радиационное, скажем, и какой уровень этого загрязнения, большой, высокий там или так далее. То есть много чего есть, нужно просто на это обратить внимание, нужно на это бросить научные силы, нужно разработать новую концепцию.
После 3 дней работы ученые пришли к определенным выводам. Окончательный вариант, оформленный в так называемый отчет, видимо, станет основным документом для дальнейшей работы в этой области.
В майском заседании Совета директоров Всемирного Союза доклад будет сделан, отчет об этом заседании, и этот совет примет решение, что дальше делать. Я очень надеюсь, что решение будет повторить тот ход, попросить ведущие общественные и международные организации, Всемирную организацию здравоохранения, UNEP, United Nations Environmental Program, Всемирный фонд дикой природы, вместе с нами сделать уже рабочую группу настоящую, не мозговой штурм, что это решение будет принято в мае. А тогда за работу, и если все пойдет как перед Рио-де-Жанейро, тогда лет через 5 мы получим новую концепцию. В науке есть одно очень важное правило, которое многие не соблюдают. Не надо делать ненужных вещей. Иногда можно придумать совершенно фантастическую схему какую-то, модель. Но если она не нужна, то зачем ее придумывать? Вот мы находимся на том уровне, когда мы говорим, нужно что-то сделать. Существующих концепций мировой экологической политики, просто мировой политики, недостаточно, чтобы вести мир по безопасному пути. К лучшему состоянию от того плохого состояния, в котором мы сейчас находимся. И мы пришли к выводу, что на этом этапе все соглашаются, что нужно что-то новое, что старых концепций недостаточно, чтобы обеспечить безопасность мира.
Членом-корреспондентом Российской академии наук Алексеем Яблоковым беседовала Марина Катес. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Как устоять в толпе? Группы людей могут быть разными, от слаженно марширующего войскового подразделения до толпы футбольных болельщиков. Естественно, различаются правила поведения и управления этими группами. Принято считать, что самая опасная из таких групп – потерявшая ориентиры толпа, ибо ее поведение невозможно предсказать и контролировать. Гость нашей студии сегодня – профессор психологического факультета МГУ Акоп Назаритян, с таким утверждением категорически не согласен. Управлять толпой, считает он, гораздо легче, чем научным институтом или войсковым подразделением. Знание основных свойств толпы и умение правильно повести себя в критическом ситуации, главное, что может противопоставить мыслящий человек умелому провокатору, считает ученый. С профессором Акопом Назаритяном в студии «Радио Свобода» беседует Александр Марков.
Человек всегда был и остается существом общественным. И в ходе эволюции общественные отношения сыграли определяющую роль в развитии наших умственных способностей. И в индивидуальном развитии каждого человека взаимоотношения с коллективом тоже чрезвычайно важны. Однако коллектив коллективу рознь. В общем, наверное, можно сказать, что чем сложнее и совершеннее структура социального окружения, тем больше возможностей для полноценного развития и проявления интеллектуальных способностей человека. Но эта закономерность – палка о двух концах. И поэтому, когда человек оказывается в очень примитивном, неорганизованном коллективе, попросту говоря, в толпе, то значительная часть его умственных способностей, все это загадочным образом куда-то исчезает. И вместо разума на поверхности оказываются какие-то дремучие инстинкты. И в этом состоянии люди порой начинают вести себя хуже, чем животные. Об этом опасном и очень важном во многих отношениях феномене, о психологии стихийного массового поведения, мы попросили рассказать профессора психологического факультета МГУ, главного научного сотрудника Института Востоковедения Российской Академии Наук Акопа Погосовича Назаритяна. Что же это за система такая, толпа?
Вот вы говорили о том, что толпа – это разновидность коллектива, но в принципе толпа – это не коллектив. Это множество людей, не связанных между собой общностью целей и единой позиционно-ролевой структуре, но обладающей общим эмоциональным состоянием и единым центром внимания.
А цели – это в смысле какой-то сознательной цели? Ведь у толпы же может быть цель, наверное.
Значит, вот общая цель – это такая цель, достижение которой каждым из участников взаимодействия положительно зависит от достижения той же цели каждым другим. Да? Вот когда появляется общая цель, то люди собираются в группу. Группа, у которой складывается структура, свои позиции, роли, лидерство. Толпа – это такое образование, в котором позиций, ролей как таковых нет. Там вместо коммуникации начинает действовать так называемое эмоциональное окружение.
Эмоциональное заражение. Окружение?
Окружение или циркулярная реакция. Идет взаимодействие со смыслового, семантического уровня, переходит на психофизиологический. идет взаимное заражение эмоций. И когда вы оказываетесь в ситуации вот такого достаточно интенсивной циркулярной реакции, то очень трудно, оказывается, сохранить свою индивидуальность. Чем отличается коммуникация от эмоционального окружения? Когда мы с вами общаемся, когда идет процесс коммуникации, то каждый из нас остается самостоятельной личностью. Когда коммуникация съезжает в циркулярную реакцию, то здесь происходит стирание индивидуальных различий. Человек превращается в элемент вот этой самой массы, безличной, безличность. Вот анонимность – это одна из характерных особенностей толпы и один из факторов ее силы. Ее опасности.
А он что, ощущает себя только частью этой толпы, песчинкой?
Он начинает, да, он начинает действовать вот так, как действуют все остальные. Такие, ну, экстремальные уже факты, когда во время французской революции толпа озверевших санкюлотов набросилась на ненавистного царедворца, разорвала его и съела.
Съела?
Съела. Буквально это документированный факт. Понимаете, в процессе эмоционального кружения происходит, ну, так называемая эволюционная регрессия. Если говорить на уровне нейрофизиологии, ну, актуализуются нижние слои коры, вот этот палеокортекс. То есть человек...
Превращается в животное, что ли?
Ну, да. То есть оживают и начинают действовать бесконтрольно низшие слои коры головного мозга, низшие слои психики и так далее. Причем чаще всего, когда говорят о толпе, подразумевают толпу агрессивную. Но агрессивная толпа – это одна из многочисленных видов толпы. Более опасным, чем агрессивная толпа, является, например, толпа паническая. Это паника, этот страх безотчетный, невротический страх, который вот циркулирует. Ну, с точки зрения вот количества жертв, вот паническая толпа – это еще страшнее. Стяжательная толпа может быть еще страшнее, чем агрессивная толпа. Но главное свойство толпы, любой, это ее превращаемость. Коль скоро уже толпа образовалась, она может достаточно легко превращаться из одного вида в другой вид. И манипуляция толпой – это чаще всего технология превращения толпы из одного вида в другой.
Ну вот мы начали говорить уже о способах манипуляции толпы.
Здесь надо иметь в виду одну вещь. Вот часто, когда случается какая-то неприятность, типа там каких-нибудь событий на Манежной площади и так далее, мы то и дело слышим от руководителей городских вот такие тексты, что ну, толпа, она неуправляема, она там непредсказуема. А в следующем абзаце нам говорят, что ну вот провокаторы привели толпу в такое состояние. Я не слышал, чтобы хоть один журналист спросил, но если толпа неуправляемая, почему же провокаторы ей управляют и делают, что хотят, а вы не делаете? Значит, это обычная отговорка для того, чтобы списать с себя неумение организовать, неумение подготовиться к массовому мероприятию. А суть-то в том, что толпой управлять не просто можно, а легко. Толпой управлять гораздо легче, чем управлять группой. Вот вспомните, как агрессивную толпу разрушил Остап Бендер. Прием называется деанонимизация. То есть вот толпа анонимна. Что делает Остап Бендер? Приходит, так, кто свидетель? Так, товарищи, давайте. Фамилия, это самая фамилия, да. Адреса, пожалуйста. Знаете, это все один из приемов борьбы, например, с агрессивной толпой. Вот превращение толпы в экстазную или в ритмическую. В Южноафриканской республике даже изобрели такой музыкальный танк. Это вот действительно танк, которого только вместо башни, вместо пушки, пулеметов, там брат-спойт с холодной водой и музыка. И люди начинают танцевать. Если толпа поймалась на ритм, понимаете, она иррациональна. Значит, толпа в этом смысле, она близка к стаду. Поэтому иллюзия неуправляемости толпы возникает тогда, когда вы пытаетесь к толпе примерить свои обыденные... Если вы не умеете управлять, то лучше этого не делать. Вот прекрасный политик, который партией управляет, кинь его на детсадовскую группу, да, и он там очень быстро опростоволосится. То есть общая идея здесь такая, чем проще система, тем она более простым закономерностям подчиняется.
Вы рассказали, что существуют способы манипулирования толпой, что толпу можно...
Что толпу управлять легче, чем группой.
Да, что толпу можно легко управлять.
Да, только имея в виду что? Что это система, которой можно управлять для решения очень примитивных задач. Вот толпа хороший, так сказать, механизм для того, чтобы разрушить. Вот построить толпа не может. Толпа может, скажем, взять штурмом какой-нибудь объект, который плохо защищается, плохо укреплен, или там тоже толпа. А если хорошо защищенный, скажем, какую-то высоту, толпа не возьмет. То есть толпа хороша для деструктивных действий.
Причем несложных таких, простых.
Несложных, простых задач, да. То есть, понимаете, когда мы говорим о том, что толпой легко управлять, надо иметь в виду, какие задачи управления, да? Больше того, степень выраженности толпы и группы, она во многом определяет. Вот когда-то Наполеон сравнивал силу мамелюков, вот он говорил так: в бою 3 французских кавалериста эквивалентны 2 мамелюкам, 300 французских кавалеристов эквивалентны 300 мамелюкам, а 2000 французских кавалеристов эквивалентны 3000 мамелюков. Понимаете, когда с обеих сторон растет масса, да, то здесь все большую роль играет степень организованности. Мамелюк, конечно, не толпа, это тоже армия, но степень организованности, выраженность структуры здесь другая. Вот когда мы говорим толпа и группа, здесь, конечно, нет жестких таких границ, да, как мы говорили. Но, в принципе, чем более хаотическая система, тем ей управлять легче, но тем труднее с ней решать, соответственно, сложные задачи, да. Здесь вот я даже даю как поведение, безопасное поведение в толпе, а что делать? Ну, это 3 правила для профессионала. Первое, не лезть в толпу бесплатно. Если не находишься на работе, держите толпы подальше. Второе правило, входя в толпу, думай, как будешь из нее выходить. Третье, оказавшись в толпе случайно, представь, что находишься на работе. Для того, чтобы оставаться здесь субъектом управления, а не стать, как обычно, объектом, здесь надо суметь не попасть вот в эту ситуацию эмоционального окружения. Особенно, если окажутся в ядре толпы. Ну, толпа, она тоже, она, есть такое понятие, география толпы. То есть, есть ядро, есть периферия, здесь сила эмоционального окружения разная.
А самая большая где, в ядре?
Самое, да, конечно, самое сильное – это ядро, потому что там аккумулируются все вот процессы. Но я даже привожу совершенно потрясающий случай, просто очень характерный. Турция, Анкара, 69-й, что ли, год, идет агрессивная толпа бить коммунистов. Там полуподпольная партия коммунистическая, турецкая. Идет масса таких одурманенных мужиков с криками «Аллах Акбар!» идут на расправу. Эти сопротивляются с помощью вот молотовских бутылок, то есть идет настоящий как бы бой. Вот. И в это время на периферии толпы появляются 4 американские блондинки в мини-юбках. А мини-юбки тогда в Европе уже появились, а до Турции еще не дошли. То есть люди первый раз видят такое вообще зрелище. Да? И вот головы атакующих развернулись, и вся толпа ушла. Да сам, осталось только ядро, человек 30-40, которых быстро удалось рассеять. Это вот очень хорошо показывает, чем отличается толпа от группы. Это принципиально разные явления. Вот когда там каких-нибудь скинхедов представляют как толпу, что они там напали на рынок, произвели там погром и исчезли, то по всем описаниям это, конечно, действует не толпа. Там работать надо не как с толпой.
То есть получается, что толпой управлять достаточно легко, и, наверное, существуют какие-то в спецслужбах какие-то специалисты, да, которые умеют это делать для предотвращения всяких неприятных инцидентов.
Я вам расскажу, как в Челябинске действовали. В Челябинске события. Мы в Москве находимся.
Это срочно звонят. Какой это год?
89 или 90. Но вина нет.
Антиалкогольная там, да, компания?
Во-во-во. Мало того, что еды нет, но еще и нет выпивки и так далее. И стихийно возникает бунт. Винный бунт. Люди 3 дня бушуют. Бушуют, бьют стекла, грабят магазины, вот так вот. Потом под утро расходятся, на следующий день опять собираются. И вот 3 дня вот так. Милиция и все наши правоохранительные органы в этот момент в полном ступоре, потому что тут начинается перестройка, правовое сознание. Тут милиция недавно была, тут еще что-то. Что делать? Как сделать, чтобы не применить насилие? Слава богу, не было еще и жертв человеческих. Вот что делать? Вот мы придумали быстро, давайте найдите какой-нибудь крутой, супер там американский, там эротический боевик. Ситуация, когда надо выбирать меньшее из зол. Советское телевидение показывает пиратскую продукцию. Здесь же черт с ним. Потому что на повестке дня человеческой жизни. Там уже не приходится думать, как это соответствует нормам права интеллектуальной собственности.
А все пошли смотреть телевизор.
Народ рассосался, ну такое зрелище. Ну помните, советское телевидение, самое эротическое зрелище, там фигурное катание было, внимание переносится, и толпа меняет свой эмоциональный признак. То есть одни эмоции уступают место другим. Мы сейчас стараемся работать, вот эти книги писать, вот раскрывать эти секреты манипуляции. Конечно, у нас достаточно много иррационально, но сознание, воля, знание как таковое, оно в довольно широком диапазоне позволяет управлять собой и сопротивляться управлению извне.
С профессором психологического факультета МГУ Акопом Назаритяном беседовал Александр Марков. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». С вами прощаются редактор Петр Вайль, режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией, не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.